Ландратовская ручная дрезина была намного легче моего лунохода и ехала гораздо быстрее. Мощная фара освещала круглую штольню с идущими по стенам кабелями, облепленными чем-то вроде липких волокон, которыми покрываются, например, нити, на которых что-нибудь вешают в пионерлагерной столовой. Эта штольня была, судя по всему, заброшенным тоннелем метро. Несколько раз от нее ответвлялись другие тоннели, такие же черные и безжизненные, как и тот, по которому я ехал. По шпалам иногда пробегали крысы, некоторые были размером с небольшую собаку, но на меня, слава богу, особого внимания не обращали. Потом справа возник боковой тоннель, такой же, как и предыдущие. Но когда я подъехал к нему, дрезину вдруг так резко мотнуло вправо, что я полетел на рельсы и сильно ушиб плечо. Оказалось, что стрелка, которую я проезжал, была в полупереведенном состоянии. Передние колеса проехали по рельсам вперед, а задние повернули вправо. В результате дрезину заклинило намертво. Я понял, что дальше придется идти в темноте, и медленно побрел вперед, жалея, что не захватил с собой ландратовского Макарова, хотя, конечно, он вряд ли спас бы меня от крыс, вздумай они напасть. Не успел я пройти полусотни метров, как впереди послышался лай собак и крики. Я повернулся и побежал назад. У меня за спиной зажглись огни. Обернувшись, я увидел серые тела двух овчарок, прыгающих по шпалам впереди преследователей, единственной видимой частью которых были покачивающиеся кружки фонарей. В меня не стреляли, наверное, чтобы не попасть в собак.
«Вон он! Белка! Стрелка! Фас его!» — заорал кто-то сзади.
Я повернул в боковой тоннель и помчался с максимальной скоростью, на которой был способен, высоко подпрыгивая, чтобы не переломать ног. Наступив на крысу, я чуть не упал и вдруг увидел яркие и немигающие неземные звезды. Они горели справа. Я кинулся туда, наткнулся на стену и полез через нее, цепляясь за кабели и спиной чувствуя несущихся ко мне овчарок. Перевалившись через край, я сорвался вниз и не расшибся только потому, что врезался во что-то очень мягкое, похожее на обтянутое полиэтиленом кресло. Перевалившись через него, я втиснулся в щель между рядами каких-то упаковок и ящиков и пополз по ней. Несколько раз я натыкался руками на затянутые полиэтиленом спинки стульев и поручни диванов. Потом вокруг стало светлее. Я услышал совсем рядом тихий разговор и замер. Передо мной была задняя панель шкафа. Арголитовый лист с большим словом «Невка». Сзади доносились лай и крики, а потом долетел усиленный мегафоном голос. «Прекратить! Тихо! Прямой эфир через 2 минуты!» Собаки продолжали лаять, и чей-то наглый тенор принялся объяснять, в чем дело, но мегафон снова проревел.
«А ну нахуй с территории! Вместе с собаками под трибунал пойдете!»
Лай стал постепенно стихать. Видно, собак оттащили. Еще через минуту я отважился выглянуть из-за шкафа, за которым лежал. В первый момент мне показалось, что я попал в какой-то огромный древнеримский планетарий. На очень высоком сводчатом потолке стеклом и жестью поблескивали далекие звезды, включенные примерно в треть накала. Метрах в 40 от меня стоял старый рельсовый кран. На его стреле, метрах в 4 от пола, парил похожий очертаниями на огромную бутылку корабль «Салют» с пристыкованным к нему космическим грузовиком «Агдам-Т-3». Корабль был надет на стрелу, как пластмассовая модель самолета на ножку подставки. Видимо, вся конструкция была слишком тяжелой для одного крана, потому что корму космического грузовика поддерживали 2 или 3 упертых в пол длинных бревна. Они были различимы в полутьме, но когда совсем рядом со мной зажглись 2 прожектора, они стали практически невидимы, потому что, как и стена за ними, были выкрашены черной краской и облеплены мерцающими в электрических лучах кусочками фольги. Прожектора были закрыты светофильтрами, и их свет был странным, белесо-мертвенным. Кроме космического корабля, который сразу стал выглядеть очень правдоподобно, они осветили телекамеру с большой надписью «Samsung» возле которой покуривали два автоматчика, и длинный стол с микрофонами, едой и призрачно-прозрачными водочными бутылками, похожими на вбитые в стол сосульки. За ним сидели два генерала, каждый из которых был чем-то похож на Генриха Боровика. Рядом стоял маленький столик с микрофоном, за которым сидел человек в штатском. За его спиной был фанерный щит с надписью «Время» и рисунком земного шара, над которым косо взлетала пятиконечная звезда с очень длинными боковыми лучами. Склонившись над столом, с человеком за микрофоном о чем-то говорил другой штатский. «Дубль три». Кто это сказал, я не видел. Второй штатский быстро подбежал к телекамере и развернул ее в сторону столика. Раздался звонок, и человек за микрофоном четко и медленно заговорил. «Сейчас мы находимся на переднем крае советской космической науки, в одном из филиалов ЦУПа. Седьмой год несут орбитальную вахту космонавты Армен Визиров и Джамбул Межелаетис. Этот полет, длиннейший в истории, сделал нашу страну лидером мировой космонавтики. Символично, что мы с оператором Николаем Гордиенко оказались здесь в день, когда космонавты выполняют важную научную задачу. Ровно через полминуты они выйдут в открытый космос с целью установки астрофизического модуля «Квант». Весь бокс озарился нежным и неясным светом. Я поднял голову и увидел, что лампочки на потолке вспыхнули в полный накал. Открылась величественная панорама звездного неба, к которому столько веков стремился человек, складывая полные красоты, но такие наивные легенды о вбитых в небесную твердь серебряных гвоздях. Со стороны салюта послышались приглушенные удары. Так бывает, когда плечом не сильно толкают задубевшую от сырости дверь в погреб, боясь, что от слишком сильного удара она опрокинет стоящие сразу за ней крынки со сметаной. Наконец я увидел чуть приподнявшуюся над поверхностью корпуса космического корабля крышку люка, и сразу же от стола, за которым сидел человек с микрофоном, донеслось: «Внимание, включаем прямой эфир!» Люк медленно открылся, и над поверхностью космического корабля появился круглый серебристый шлем с короткой антенной. Все за столом зааплодировали, вслед за шлемом появились плечи и серебристые руки. Они первым делом прицепили страховочный фал к специальной штанге на корпусе корабля. Движения их были очень медленными и плавными, отработанными за время долгих тренировок в бассейне. Наконец, первый космонавт вылез в открытый космос и остановился в нескольких шагах от люка. Я подумал, что требовалось немалое мужество, чтобы стоять на 4-метровой высоте. Мне показалось, что один из генералов за столом смотрит в мою сторону, и я втянул голову за шкаф, а когда я решился опять ее высунуть, уже оба космонавта стояли на поверхности космического корабля, ослепительно белые на фоне чернильных космических далей, усыпанных крошечными точечками звезд. У одного из них в руках был небольшой ящик. Это и был, как я понял, астрофизический модуль «Квант». Космонавты медленно и как-то подводно прошли по корпусу корабля, остановились у высокой мачты и довольно быстро привинтили к ней ящик. Потом они повернулись в сторону телекамеры, плавно помахали руками и такими же водолазными шагами вернулись к люку, в котором по очереди исчезли. Люк закрылся, но я еще долго глядел на мерцающие в невообразимой дали звезды, туда, где раскинуло длинные тонкие руки созвездие Лебедя, колеблясь, кому открыть объятия, огромному ли в полнеба Пегасу или маленькой, но такой трогательно яркой и чистой Лире. Человек в гражданском тем временем быстро и радостно говорил в свой микрофон. На время операции в центре управления полетом наступила тишина. Признаться, и у меня захватило дух, но все прошло успешно. Нельзя не поразиться четкости и слаженности действий космонавтов. Видно, не зря прошли для них годы тренировки и орбитальной вахты. Установленное сегодня научное оборудование... Я отполз за шкаф. Мною овладело очень странное состояние. Я чувствовал апатию и безразличие ко всему происходящему. Если бы меня сейчас стали хватать, я вряд ли попытался бы бежать или сопротивляться. Единственное, чего мне хотелось, так это спать. По лунной привычке положил голову на скрещенные руки и заснул. Сквозь сон до меня донеслось. Телевизионная передача о работе в открытом космосе велась с помощью камеры, установленной бортинженером на панели одной из солнечных батарей базового блока. Спал я долго, наверное, часов 5. Несколько раз возле меня начинали что-то двигать и материться. Потом тонкий женский голос требовал заменить диван, но я даже не пошевелился. Может быть, мне это снилось? Когда я, наконец, пришел в себя, вокруг было тихо. Я осторожно поднялся и выглянул из-за шкафа. Стол с микрофоном был пуст, а телекамера накрыта брезентом. Освещая космические корабли, горел один прожектор. Людей вокруг видно не было. Я вышел из-за шкафа и огляделся. Все было так же, как и во время телепередач, только сейчас я заметил на полу под космическими кораблями довольно большую кучу нечистот, мерзко белеющую бумажками и банками из-под Великой Стены. На моих глазах туда что-то тихо шлепнулось. Я подошел к столу, на котором осталась недопитая водка и тарелки с закуской. Мне сильно хотелось выпить. Когда я сел, моя спина автоматически согнулась, приняв велосипедную позу. С некоторым усилием я разогнулся, слил остатки водки, ее хватило на 2 полных стакана, и по очереди опрокинул их в рот. Несколько секунд я колебался, не закусить ли одним из оставшихся на тарелке маринованных грибов. Но когда я увидел испачканную в слизи вилку, победила брезгливость. Я вспомнил своих товарищей по экипажу и представил себе такой же или похожий зал, на полу которого еще стоят, наверное, цинковые гробы, 4 запаянных и 1 пустой. Наверное, в чем-то ребята были счастливее меня, но все же я ощутил печаль. Потом я подумал о Митьке. Скоро в голове у меня зашумело, и появилась способность думать о сегодняшних событиях. Но вместо того, чтобы думать о них, я вспомнил свой последний день на земле, темнеющую от дождя брусчатку Красной площади, коляску товарища Урчагина и случайное прикосновение его теплых губ, шепчущих в мое ухо: «Омон, я знаю, как тяжело тебе было потерять друга и узнать, что с самого детства ты шел к мигу бессмертия, бок о бок с хитрым и опытным врагом. Не хочу даже произносить его имени вслух, но все же вспомни один разговор, при котором присутствовали ты, я и он. Он сказал тогда: какая разница, с какой мыслью умрет человек? Ведь мы материалисты. Ты помнишь, я сказал тогда, что после смерти человек живет в плодах своих дел. Но я не сказал другой вещи, самой важной. Запомни, Омон, хоть никакой души, конечно, у человека нет, каждая душа — это вселенная. В этом диалектика. И пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет, ибо будет существовать целая вселенная, центром которой станет вот это...»
Он обвел рукой площадь, булыжник которой уже грозно и черно блестел.
«А теперь главное, что ты должен запомнить, Омон. Сейчас ты не поймешь моих слов, но я и... говорю их для момента, который наступит позже, когда меня не будет рядом. Слушай, достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на первое место в мире по освоению космоса. Достаточно одной такой души, чтобы на далекой Луне взвелось красное знамя победившего социализма. Но одна такая душа хотя бы на миг необходима, потому что именно в ней взовьется это знамя».
Я вдруг почувствовал сильный запах пота, обернулся и сразу же полетел на пол, сбитый со стула сильным ударом кулака в толстой резиновой перчатке. Надо мной стоял космонавт в заношенном войлочном скафандре и шлеме с красной надписью «СССР». Он схватил пустую бутылку, разбил ее о край стола и с розочкой в занесенной руке наклонился надо мной. Но я успел откатиться, вскочил на ноги и побежал.
Он кинулся за мной. Перемещался он медленными движениями, но почему-то очень быстро, и это было страшно. Краем глаза я увидел второго. Он торопливо слезал по подпиравшему корпус Агдама Т-3 черному полену, обдирая звезды из фольги. Я добежал до дверей, ударил в них плечом, но они были заперты. Тогда я кинулся назад, увернулся от первого и столкнулся со вторым, который с размаху ударил меня ногой в ботинки с тяжелой магнитной подошвой. Целился он в пах, но попал в ногу, а потом попытался боднуть острой антенной в живот. Мне опять удалось увернуться. Я вдруг понял, что выпил водку, которой они ждали, может быть, несколько лет, и испугался по-настоящему. Оглядев стены вокруг, я заметил небольшую решетчатую дверь с красной молнией в треугольнике и надписью «Опасно» и побежал к ней. За ней начинался очень узкий коридор с гулким железным полом. Я пробежал по нему от силы метров 5 и услышал за спиной тяжело-звонкое звяканье магнитных пластин. Это придало мне скорости и сил, я повернул за угол и увидел короткий коридор, кончающийся круглым вентиляционным окном с порванной проволочной сеткой, за которой была видна неподвижная ржавая лопасть. Я дернулся было назад, но вдруг оказался так близко от своего преследователя, что даже не ощутил его как нечто целое, а как бы зафиксировал набор несвязанных друг с другом восприятий. Шар с забралом из бутылочного плексигласа и красным словом «СССР», черный резиновый кулак с торчащим над ним маленьким прозрачным трезубцем, сильнейший запах пота и майорские погоны на крашенном серебрянкой войлоке. В следующий миг я уже извивался в вентиляционной шахте за люком. Я довольно быстро протиснулся между лопастями огромного вентилятора, похожего на корабельный винт, но когда я пополз по уходящему куда-то далеко вверх колодцу, мой ватник сбился в ком, и я застрял и скорчился, как плод в утробе. Потом снизу зашуршало, что-то коснулось моей лодыжки, и я с криком рванулся вверх. В считанные секунды вскарабкался метра на два и протиснулся в горизонтальное ответвление. Оно кончалось круглым окошком, за которым виднелся земной шар в мутной дымке облаков. Я всхлипнул и пополз ему навстречу. Сквозь тонкую пленку слез земля виделась нечеткой и размытой, и словно висела в желтоватой пустоте. Из этой пустоты я и глядел на ее приближающуюся поверхность, протискиваясь к ней навстречу, пока вдруг не расступились сжавшие меня стены и коричневый кафель пола не полетел мне навстречу.
«Ей, мужчина!»
Я открыл глаза. Надо мной склонялась женщина в грязном синем халате, на полу рядом с ней стояло ведро, а в ее руке была швабра.
«Тебе плохо, что ли? Тебе чего надо здесь?»
Я перевел взгляд. Прямо напротив меня в стене была коричневая дверь с надписью «Проверить до 14.07». Рядом висел календарь с большой фотографией Земли и словами «За мирный космос». Я лежал в коротком коридоре с синими крашенными стенами. Вокруг было 3 или 4 двери. Я поглядел вверх и увидал в стене напротив календаря черную дыру вентиляционного люка. «А?» — спросил я.
«Пьяный, что ли, говорю?»
Держась за стену, я встал на ноги и побрел по коридору.
«Куда?» — сказала женщина и резким движением развернула меня.
Я пошел в другую сторону. За углом начиналась крутая и довольно высокая лестница вверх, упиравшаяся в деревянную дверь. Из-за двери доносился неясный шум.
«Давай!»
— подтолкнула меня женщина в спину. Я поднялся по лестнице и оглянулся. Она настороженно смотрела на меня снизу, толкнул дверь и оказался в полутемной нише, где стоял несколько человек в гражданском. Они не обратили на меня особого внимания. Издалека послышался нарастающий гул, я поглядел в бок и прочел бронзовую надпись «Библиотека имени Ленина». «Земля!» — вдруг понял я. Я вышел из-за кутка под лестницей и медленно побрел по платформе к большому зеркалу в ее конце. Над зеркалом мигали грозные оранжевые знаки времени, сообщавшие, что еще не вечер, но времени уже довольно много, а последний поезд прошел чуть больше 4 минут назад. Из зеркала на меня посмотрел молодой человек с очень давно небритой щетиной. Его глаза были воспалены, а волосы сильно всклокочены. Одет он был в грязный черный ватник, в нескольких местах вымазанный побелкой, и имел такой вид, словно спал последней ночью черт знает где. Впрочем, именно так оно и было. На меня начинал посматривать прохаживающийся по залу милиционер с маленькими темными усами. И когда подошел поезд, я без особых колебаний шагнул в раскрывшуюся дверь. Она закрылась, и поезд повез меня в новую жизнь. «Полет продолжается», — подумал я. Половина лампочек в луноходе не горела, и свет от этого казался каким-то прокисшим. Я уселся на лавку. Сидевшая рядом женщина рефлекторно сжала ноги, отодвинулась и поставила в освободившееся между нами пространство сетку с продуктами. Там было несколько пачек риса, упаковка макаронных звездочек и мороженая курица в целлофановом мешке. Однако надо было решать, куда ехать. Я поднял глаза на схему маршрутов, висящую на стене рядом со стоп-краном, и стал смотреть, где именно на красной линии я нахожусь.